Приветствую вас, дорогие зрители канала Лазарева тут. И я по-прежнему тут, я по-прежнему Лазарева. Вот что-то есть все-таки в этом мире незыблемое. Хотя бы что-то. Ну и еще то, что я вам всегда благодарна за ваши лайки, за ваши комментарии. Пожалуйста, их пишите. Это тоже незыблемо. И сегодня будем говорить с моей подругой, бывшей коллегой, можно даже сказать, Жанной Агалаковой. Привет, дорогая.
Привет, дорогая.
Послушай, ты, во-первых, ты прекрасно выглядишь.
О. Это мужская должна быть реплика.
А пофиг.
Но спасибо большое.
Да, от них
разобьешься. Ты тоже отлично.
Нет, вот именно. Кто нам это еще скажет, кроме нас с тобой? Несмотря на то, что да, мы сейчас с тобой за кадром обменялись, сколько нам лет, тем не менее, куда-то вот эта бодрость, она никак не уходит, понимаешь? Как-то вот уже казалось, что в нашем возрасте уже вроде на пенсию пора, а тут что-то пашешь и пашешь, и пашешь, и пашешь. И ты вот расскажи мне, давай начнем с этого, про свой фильм, про документальный фильм вообще, что с этим связано, как это все получилось, что ты сейчас испытываешь, и кем ты будешь, когда вырастешь. Давай.
Ой, первое дело, что мне сказал муж, который тоже был соучастником этого мероприятия, он сказал: ну, ты теперь режиссер, ты теперь, как это, cinema maker по-английски. Но я себя никак не определяю таким словом, хотя мне бы, конечно, хотелось страшно. И даже после того, как у меня вышла книжка, которая неожиданно стала бестселлером, все, что я знаю про Париж, это такой был авторский гид по французской столице, но это было давным-давно. Гипотетически я тоже могла называть себя писатель, но что-то язык не поднимался, равно как и сейчас. Но я ужасно рада, что этот фильм наконец-то сделан и наконец-то где-то был показан, и даже еще не умер, а только начал свою фестивальную жизнь, какую-то экранную жизнь. Я очень хотела бы, чтобы он до российских зрителей дошел и до русскоговорящей аудитории дошел. История длинная. Началась в 2015 году, уже был Крым, уже были события на востоке Украины, и Россия вообще исчезла с экрана, телевизионного, конечно. Я как человек телевизионный, в первую очередь, это имею в виду. В новостях вообще не было ничего, был только наш король и Украина. Украина и король, и все, что там вокруг Кремля. А хотелось понять, что там со страной происходит. И муж мой говорит: слушай, а я вот тут в газете прочитал, это было еще в 2014 году, 20 лет назад Солженицын вернулся в Россию после 20-летней миграции и проехал через всю страну. И там, значит, немножко этот рассказ, как в 1994 году Солженицын ехал через всю страну, останавливаясь в разных городах, общаясь с народом, чтобы просто из первых рук узнать, что со страной это происходит в 1994 году. Уже Советский Союз развалился, страна, которая выгнала его и лишила гражданства, и была демократическая Россия. Ты вот что делал в 1994 году?
Я?
Да.
Думаю, это у тебя муж твой спрашивал.
Нет.
В 94-м году еще ничего не делала. Я вообще про это все... Ну, слушай, я не так давно переехала в Москву. Я-то как раз про Россию все знала. Я же из Новосибирска. Вот. И мне... Я только наоборот. Я, наоборот, очаровывалась столицей, вообще вот этой жизнью.
Ну, это очарование было, я припоминаю, я жила в то время в Текстильщиках, и я, кстати, тоже не москвичка отнюдь, я из Кирова, вот, но момент, когда мы решили поехать, я была в Нью-Йорке, но это тоже как бы не лишает меня некого знания о России. Так вот, в Текстильщиках, например, печатники, точнее даже, это были не текстильщики, не было просто электричества уличного, освещения не было, Я помню, как не было еды в магазинах тоже, и было довольно трудно. Вот. Но была молодость, конечно, это покрывало с лихвой все остальные недостатки. Как-то мы выжили. Вот. Но тем не менее, и Солженицын ехал через всю страну, и ехал он как мессия. Я просто вспомню эти кадры, когда люди, толпа огромная, Владивосток, он выходит, не помню откуда, по-моему, это из откуда-то он спустился, но просто как будто с небес. И гигантская толпа, окружающая его, движется вместе с ним. И он спрашивал у людей, ему искренне было интересно, как вы живете, что изменилось, что не изменилось, какие у вас планы и все такое. И я подумала, блин, как здорово. Вот я ничего про Россию сейчас не знаю. Ну, то есть я знаю, конечно, уже были какие-то независимые медиа, которые можно было в интернете читать. Но в официальных медиа ничего не было видно. Просто ничего было. Либо все парадно, парадно, либо вот все плохо-плохо, но это была Украина, и начинался тоже Запад потихонечку. И вот мы поехали. И по дороге, пока мы ехали, трудно было искать следы Солженицына 20-летней с лишним давности. Мы поехали в 2015 году и начали действительно по маршруту.
Это была идея твоего мужа,
итальянца? Это была идея моего мужа, да, да. Идея моего мужа, которую сначала я очень скептически приняла, а потом подумала, блин, я всегда, всегда хотела проехать через всю страну, потому что когда мой отец из Кирова отправлялся куда-то в командировку, я умирала от зависти. Он садился в поезд, ты куда-то ехал, и утром ты просыпаешься, у тебя другой пейзаж за окном, и это так классно. И мы тоже, наверное, вот да, 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 мы едем, мы едем. И я ужасно обрадовалась, связавшись с Натальей Дмитриевной Солженицыной, которая меня перепоручила Ермолаю Солженицыну, который всю дорогу, все 2 месяца, пока длилось это возвращение, сопровождал своего отца, который дал мне просто список городов, которые они посетили. И я ужасно обрадовалась, что первым был Магадан, где они на самом деле не выходили в город, а просто садились на дозаправку. Но, как мне рассказал Ермолай, Александр Саевич написал записку, потому что там было очень много оставшихся вот этих гулаговцев, которые остались жить в Магадане. Он передал им эту записку. Но он спустился вниз на летное поле и поклонился этой земле. И, в общем, и я была рада, что мы начинаем с Магадана, а не с Владивостока, который я уже видела, и мне казалось, ничего нового я там не увижу. Ха-ха, так много изменилось в этом Владивостоке. Вот. И Магадан, конечно, был потрясающий.
Ну, подожди, подожди. И вы решили сделать путь Солженицына, как бы тот же самый проделать. Это был заказ какой-то, или вы так по зову
Да
сердца?
Нет, это не был заказ. Это была идея моего мужа, безумная, который в то время уже работал в большом, очень таком знаменитом фотоагентстве как фотограф. И он искал какую-то тему большого репортажа. И подумал, почему бы нам не сделать такой прекрасный большой репортаж. Ну, вот это была отправная точка. И мы запаслись, конечно, камерами, потому что я фоторепортажи очень люблю, но больше еще люблю видео. Мне казалось, это будет интереснее. И мы снимали. И поначалу не было никакой идеи снимать нас в этом пути. А потом оказалось, что самое интересное – это все-таки мы, как мы воспринимаем. Но это тоже прошло через сына Солженицына Ермолая, этого самого, который, я стала размышлять, ему было 4 года в 1974 году, когда лишили гражданства и когда семью выпнули из, значит, Советского Союза. И он, конечно же, ничего не помнил про свою родину. И там, в маленьком штате Вермонт, где они жили, дом у него был великий русский писатель, приезжали великие там какие-то деятели, религиозные, философы, другие писатели, мыслители и так далее. И у него было такое воображаемая Россия дома. Не настоящая, но такая вот идеальная, быть может. Он выходил за ворота, и там был маленький штат, небольшой штат Вермонт, окраина такой, просто такой где-то там за околицей всех остального, все остальной Америки, большой Америки, и малюсенький городишко. И как он вот теперь из этой вот воображаемой идеальной России оказался в настоящей России 94-го года, где за молоком стояли гигантские очереди, где, если я не ошибаюсь, все еще были какие-то талоны у нас, наверное, в 94-м году, я уже не помню, были или не были. Все у нас смешалось, мы помним нулевые, правда? А там были молодые, и мы выживали, и это было... Мы строили свою личную жизнь.
Никаких талонов не было уже.
Уже не было?
Просто ничего не было. И талонов в том числе.
И талоны закончились.
Вот, потому что было талон.
Ну, да.
Слушай, погоди, погоди. И ты, и вы решили сделать вот это путешествие, и ты закончила на том, что это ваше мнение важно, то есть ваше отношение к этому всему важно.
Да, но я прошла через Ермолая. И потом однажды в маленьком сибирском городке я подумала, что Сибирь мы должны посмотреть зимой, это же Сибирь. И дочери хотела очень показать страну. Она что-то не очень хотела быть русской, а мне очень хотелось, чтобы она от меня что-то взяла. Вот. И она у меня мается, значит, на кровати вот так вот в маленьком отеле. В малюсеньком отеле, там всего два отеля в этом городишке. И нет даже номеров на троих, есть, ну, то есть номер люкс как бы. Не было в том нужды, в этом медвежьем углу. И я говорю, ну, ты чего? Она говорит, вот если бы в Красноярске было больше снега, было бы как в Норильске. А Братск выглядит как Красноярск, только Братск хуже. А Братск и Красноярск одно и то же. Я говорю, мы сейчас в Усть-Илимске. Она говорит, Усть-Илимск и Братск одно и то же. Вот если у меня, ну, наверное, не будет дети, но если будут дети, то они даже по-русски, ну, нет, может, будут по-русски говорить, но в Россию я их не пущу. И тут меня просто взорвало внутри, потому что я подумала, я как носитель культурного кода, как единица, да, вот маленькая молекула огромной такой цивилизации русскоговорящей, я закончилась на этом, я не выполнила мою программу биологическую, я не передала моему ребенку что-то важное, ведь все традиции, все обычаи, все самое главное, что называется, из чего формируется нация и культура, передается через женщин. Мужчины, они охотники и исследователи. Они вот где-то там в поле открывают новые горизонты. А женщины, они берегут то, что есть, то, что было до того. Мужчины смотрят туда, женщины, как правило, сюда. Но я, пожалуй, сейчас забредаю в такие дебри, где, знаешь, эти ролевые
Имеешь
распределения,
право.
да. Но я, это очень, я так думаю, что старозаветное, наверное, распределение. Но вот в тот момент я думала так. По старозаветному. И мне было очень больно осознавать, что моя дочь, похоже, от меня ничего не возьмет. И тогда я стала целенаправленно делать ее русской. И
Кошмар.
да, вот мы, значит, в каких-то музеях мерили сарафаны, надевали кокошники. Я спрашивала ее, кто победил во Второй мировой, Грозно. Я хотела, чтобы она знала про 26 миллионов жизней, которые мы потеряли, и которые как-то очень в проброс, а то и вовсе не написаны в учебниках в школе, в которую она ходила. Мы в то время жили в Нью-Йорке, и ходила она во французскую школу в Нью-Йорке. В общем, очень меня это все задевало, а страна в это время потихонечку двигалась к войне. И я думаю, что это были такие не то чтобы параллельные, но какие-то очень схожие процессы на самом деле. Так мне показалось. Вот. И это начало моего фильма. Это я тебе рассказала всю предысторию, но не само кино. Само кино больнее, сложнее, вот, потому что там пришлось мне заглядывать в меня и смотреть, что неправильного в моей вот в этой позиции, исходя из сегодняшнего дня.
Слушай, что это у нас вообще за такое качество заглядывать в себя и смотреть, в чем ты что-то не так сделал, где ты ошибся? Что вот это за работа над ошибками постоянная, которая, ну, у многих, вот это наше поколение, вот в прошлый раз мы тоже говорили с Геннадием Гудковым, он тоже такой, вот я вот не понимаю, ну вот как, что пошло не так, когда, вот хорошие же были ребята все. Все же там дружили, все вот это.
Ну, потому что на наше поколение выпал какой-то такой не... Наверное, каждое поколение говорит небывалое, та-та-та-та. Не, наверное, пожалуй, не буду так говорить. На наше поколение выпал контраст большой. Я прекрасно помню Советский Союз. Я закончила университет, был еще Советский Союз в 91-м году. Через несколько месяцев он распался. Так что мы были последним советским курсом. И я прошла все эти ступени: октябрёнок, пионер, комсомолка, вот, до коммунистов не дошла, слава богу. И, ну, не пошла бы, наверное, в моей семье не было коммунистов. Вот, и потом вдруг эта свобода нереальная такая, все можно. И поскольку я выбрала журналистику, а вернее, Новая Россия попала в Книгу рекордов Гиннесса как страна, в которой больше всего средств массовой информации, на душу населения, то, конечно, это был кайф, и можно было все обсуждать, и все обсуждались. Проблем-то было ого-го сколько, от наркомании до, там, я не знаю, разваленных дорог, от проблем ЖКХ, переменах в системе здравоохранения и так далее, много всего. И все это обсуждалось в те времена, до тех пор, пока Путин не пришел к власти, и пока все это стало зажиматься, проблемы стали зажиматься. Вот, и нам было так много дано в этой свободе, и мы ее променяли на булку с маслом.
Ну, извини меня.
Мне так кажется.
Понимаешь, булка с маслом, я понимаю все там. Когда у тебя ее нет, вот это сейчас то, что сейчас происходит. Понимаешь, почему сейчас люди идут на войну просто, чтобы получить деньги? Ну, это же бред. Просто нас...
А потому что эта власть не решила основной проблемы. 90-е
Конечно.
годы вскрывали проблемы, которые были в Советском Союзе. Ну и доходили новые проблемы, свои накапливались. А эта власть, она их не решила. Она их не решила, поэтому эти люди решают вот за счет войны.
Ну,
Так
это
я
я
себе
про...
это вижу.
Нет, просто ты сказал булка с маслом, потому что сейчас такая же ситуация. Сейчас тоже людям, чтобы выжить, понимаешь, чтобы эту булку с маслом хотя бы, а желательно еще и с колбасой иметь. Ну, то есть, ну, люди
Таня,
доведены.
я не про тех людей, которые, знаешь, из Тувы, из Бурятии, из Якутии, из дальних регионов едут, чтобы было на что дрова купить
А я про этих.
своей семье. Я не про них. Это не они на булку с маслом. Они всегда жили при дровах и всегда жили при, знаешь, дырка вместо туалета. Дай бог, если газ подвели. Но газ, скорее всего, не подвели. Сколько у нас негазифицированных районов еще осталось? Мы живем в 21 веке, черт побери. Собираемся осваивать Венеру или Марс, что там дальше? Эти проблемы не будешь. Я говорю про журналистское сообщество, я говорю про мое поколение, тех, кто закончили университеты, и те, которые были такие, знаешь, трендсеттеры, те, которые определяли движение куда-то, люди образованные, люди, знавшие, где-то поездившие, что-то повидавшие, и люди, которые могли что-то изменить. У нас были эти инструменты в руках, но мы их, не скажу это слово, но подумаем.
Ничего себе. То есть ты действительно считаешь, что вот нашелся человек, который за все ответит сейчас? Это ты.
Это я, что ли? Нет, ты знаешь, я понимаю, что это очень смешная позиция, типа, все время бить себя в грудь, я виновата, я виновата. Но это то, что я внутри себя думаю. Я все время, я каждый день это пережевываю. И я не знаю, как вот у меня нет ответа. Я ищу этот ответ. Где? Могла ли я что-то изменить, чтобы не случилось в нашей стране 24 февраля 2022 года? Мой ответ нет. Я бы ничего не изменила. Ушла бы я с этой работы раньше, или вообще бы на эту работу не попала, я бы ничего не изменила. Но где-то что-то общими усилиями совершенно точно мы могли бы изменить. Ну, видишь, если бы докабы, да во рту росли грибы.
То был бы не рот, а был бы целый огород. Слушай, а скажи мне тогда, давай вернемся к фильму, потому что ты говоришь, просто я слежу за, ну, как бы, мне интересно просто все, что ты говоришь. То есть ты сказала, что это получилось для тебя болезненным вот этим копанием в тебе
Да.
сам. И что ты там накопала в итоге?
Ну, в итоге, вообще, на самом деле, мы начинали фильм с заголовком, с названием «Алиса в стране». Алиса – это русская версия имени моей дочери. Ее зовут Алича. Русский – это Алиса. Алиса в стране. Вот, но по-английски название было Alice in Mother's Land, значит, Аличи в стране матери, вот, ну, как бы в родине, да, в отечестве, но только женского рода. Но потом, значит, пока работа шла, это было еще до войны, это название было, то есть с 15-го года я подумала, что классное название, все получится с этим названием. Но после 22-го года как-то это все никак не складывалось, и в итоге мы пришли к названию «Придет серенький волчок». Потому что я пыталась осмыслить, почему не все разом встали против этой войны. Почему так случилось? Понятно, что драконовские законы, что душат на корню. Но когда был Пригожин, и когда двигалась эта армия на Москву, и когда этот человек в Кремле был бледный как моль, с дрожащими губами, что-то пытался, значит, обратиться к народу, но было видно, как он напуган, смертельно напуган, потому что там шли серьезные люди, которые могли что-то изменить. Вот почему не эти плохиши из группы Вагнер, а хорошие люди, почему они не встали? Я пыталась это понять. И мои родители родились в деревне. И все, кто кого мы помнили когда-то, ну, мои родители и родители моих родителей, они все деревенские, все из Вятской губернии, все оттуда. Там не было крепостного права, там отчасти было, частично было крепостное право, но это было «царь далеко, бог высоко», это была вечная русская поговорка. Мы живем молча. И почему мы живем молча? Да потому что вот и было крепостное право, нельзя было говорить. Потом были разные были там коррупционеры, приставы, местные князьки, которые тоже у них были свои законы и так далее. И это было и в Советском Союзе. Мы говорили одно, думали другое, делали третье. И это было на протяжении десятилетий, на протяжении поколений. Вот. И поэтому мне даже показалось страшной эта колыбельная. Придет серенький волчок. И укусит за бочок, и утащит в лесок, в ракитовый кусток. Это же страшно. Что-то неизвестное, кто-то непременно, но ты только не ложись на краю, ты лежи тихо и у стеночки, вот, и молча. Вот. И это такая святая материнская ложь в этой песенке, но это одновременное воспитание, так я думаю. Вот, поэтому я стала копаться в истории моей семьи. И я думаю, у каждого есть скелеты в шкафу. Мои скелеты я вытащила. И мне стало легче.
Слушай, но вот просто интересно, ты сказала, что все деревенские, но у тебя вполне себе, у тебя папа инженер, по-моему, а мама учительница, да, русского языка и литературы. И давай немножко поговорим про твое детство. Расскажи. Как это было вообще? Кто тебя воспитывал, кто окружал, чем ты интересовалась, что тебя вытаскивалось, как ты слепилась? Потому что у тебя же, ты же давно, то есть ты достаточно рано начала самостоятельную жизнь, ты уехала из Кирова своего.
Ну, не совсем, не совсем, не совсем рано. Родители мои были первым поколением не как бы городских жителей. Вот. Они уехали учиться и были первым поколением, кому позволено было иметь паспорт и куда-то уехать
Это
на
ужасно
учебу.
интересно. А как это вообще? То есть вот это же тоже, представляешь, такой слом. Как они вообще выживали? Как это? Они ездили в деревню за молоком.
Я
Ездили.
думаю, что в те года, 50, конец 50-х, начало 60-х, это уже приобретало массовый характер. Потому что в деревне жить и выживать было сложно. Колхозы были разные. В Вятской губернии, в деревне, где родилась моя мать, промышляли рубкой леса. Там, кстати, начиналась история Навального, тот самый Киров лес, вот ровно в том самом Юрьянском районе, откуда родом мои родители. И там вот лес был, потому что там, ну, как бы мало чего растет. Это все-таки не совсем север-север, то есть не Нарьян-Мар и не Архангельск с Мурманском, но все-таки это севернее Москвы, и это в сторону Урала, и там довольно снежные и холодные зимы, и не всегда удачное и жаркое лето. То есть 25 – это было жарище, так считалось в моем детстве. Вот, поэтому люди, конечно, уезжали массово. И не то, чтобы они уезжали и выживали как-то. Ну да, жили как-то в общежитиях. Но я родилась не в общежитиях, им дали уже какую-то комнату, в которой жили, кроме моих родителей, еще бабушка. Потом народился мой брат. Так что у нас там было какое-то время даже пятеро в этих 28 квадратных метрах. Это была однушка такая хрущевская. Даже не представляю, как они там.
Вообще не представляю.
Но, ты знаешь, Тань, ну вот есть же люди, которые сейчас так живут, представляешь? И это учитывая, что есть у нас была там ванная, там комната со всей канализацией, со всеми делами, у кого-то даже и этого нет. Но у моих родителей все равно была привычка раз в неделю в баню ходить, которая была через дорогу. Вот, так что деревенские привычки, я думаю, что они сохранялись на всю жизнь. Я помню, моя мама говорила, уже была учительница, преподавала, она преподавала немецкий, преподавала русский язык, и она говорила: «Ой, дожди зарядили, сенокоса не будет». Вот. И она мыслила такими крестьянскими категориями, то есть время сенокоса. Она помнила всегда, когда сенокос, когда там жатва, когда нужно картошку убирать, когда...
То есть ты хочешь сказать, что ты вот это все хотела передать своей дочери Алине?
Нет, нет. Не знаю, я хотела, чтобы она это знала, чтобы она имела это в виду. У нее Знаешь, ведь наша память детская, она же складывается из каких-то событий повторяющихся и из событий экстраординарных. Там,
Ну
вы
да,
поехали
эмоционально.
куда-то на юг, первая встреча с морем в таком относительно сознательном возрасте. Конечно, она откладывает в памяти, оставляет след. Вот. А у нее не было таких повторяющихся важных событий. Она родилась уже, когда моей мамы не было. Она никогда не видела, не помнит моего отца. Он умер. Ну, они пересеклись, ей было там 2 года последний раз, по-моему. 1,5 года, да. Вот. И, конечно, тоже его не помнит, хотя уверяет, что помнит. Вот. И поскольку вся моя родня, она в Кирове осталась, то мы почти, ну, мы не, она не видела их, она не пересекалась. То есть я такой была тупиковая ветка, получалась, для ее развития. Вот. А с итальянской стороны, со стороны моего мужа, там было все, там был полный комплект. Бабушки, дедушки, кузины, кузены, там каникулы на море, там Рождество, все вот это было, все эти праздники. И они повторялись, были периодичности, все такое. Поэтому моя часть очень сильно проигрывала, моя сторона.
И что
И
тебе?
мне хотелось ее подтянуть вместе с языком, мне хотелось, чтобы она понимала какие-то слова глубже, чтобы русский язык для нее раскрылся. Вот. А она ходила, я ее с упорством пчелы или там с упорством доступного лучшего применения все время отдавала ее в русскую школу. А в русской школе было 33 человека, наряду вместе с французской школой, было 33 человека в классе, и к доске вызывали по фамилии. И для нее это было совершенно непонятно. Там Иванов, Петров, Дюбуа, к доске. Савона ее фамилия. Савона к доске. И она не понимала, почему фамилия? Это так казенно. Это так сразу делает дистанцию огромную между учеником и учителем. Ну, мы-то с тобой привыкли к такому, мы знаем, что так оно было, потому что учитель вел пальцем по журналу, а в журнале были фамилии, и вот он читал фамилию, вызывал по фамилии, понимаешь? А для нее это было такое насилие некое. Вот. И
Ну.
поэтому у нее изначально было такое отторжение. Так нельзя. Это я личи.
И
Вот.
я, кстати, так тощую младшую свою школу забрала, в том числе из-за этого, потому что, ну, Антонина – редкое имя, ну, что-то не можешь, там Тося, то Шац, ее просто в первом, во втором классе. Ну, нет, это страшно, это действительно какой-то, знаешь, какое-то обезличивание
Вот видишь,
человечества.
и это обезличивание, оно же оттуда тоже все начинается, вот с детства. И это молчаливость, и это покорность, и это, как этот термин появился, выученная беспомощность, она все оттуда. Хотя, слава богу, есть люди, которые не поддаются, у них есть какой-то иммунитет на эту выученную беспомощность. И слава богу, их становится все больше и больше, несмотря на этот ужас, который сейчас там в России творится со свободой слова, со свободами в принципе. С достоинством человеческим, со всем этим. Вот, но мне хотелось, тем не менее, я не знаю даже, мне очень сложно описать, что именно мне хотелось ей передать такого русского. Чтобы, я не знаю, я вот ей говорила, знаешь, вот когда к тебе гости приходят, она уже поступила в университет и уже жила в общежитии, ты обязательно предложи им что-то. Потому что я заметила, когда к ней, будучи еще школьницей, приходили ее друзья, и я стучалась в ее комнату, приносила там, не знаю, какие-то там яблоки, фрукты, конфеты, что-то такое попить. И я замечала некое замешательство в глазах ее друзей, потому что это не принято было. У нас это было принято, потому что это было лакомством. Это было скорее таким баловством. Это вот такие печенюшки, там конфетки. Это было не каждый день. Это значит, что ты ценишь, что пришли к тебе гости, друзья, и ты очень им рад, и ты это демонстрируешь. Вот. А у них нет, у них эти конфеты, там 5 фруктов и овощей в день, это такая присказка у французов, дети должны есть 5 фруктов и овощей в день. Это здоровое питание. Вот давай посчитаем, 5 фруктов, что это сейчас у нас? Абрикосы, черешни, персики. Это доступно всем сейчас в Сибири? Картошка, лучок. Лучок считается? Кто знает. Это я про 5 фруктов и овощей в день. Вот. Но мне хотелось, чтобы она чувствовала это, потому что в этом есть такой тонкий, как мне кажется, психологический момент. Люди к тебе приходят даже случайно, даже просто какую-то ерунду, там зашли что-то спросить или там на минуточку забрать какую-то книжку важную. Но ты предлагаешь им, может быть, чаю или водички не хочешь, а вот яблочко хочешь. Это такое, не то, что человеческое уважение, а это позиция: я хозяин, я дома, я у себя, я в безопасности. Ты приходишь ко мне, я тебе тоже показываю, что ты в безопасности, и я ценю тебя. Это важный, тонкий очень момент. И человек сразу немножко растаивает. Я это замечаю здесь, во Франции. Ко мне приходят там соседи, например, зачем-то там, по каким-то делам общим, коммунальным. Первое, что я говорю: может быть, кофейку? И я так вижу, как глаза теплеют. И даже говорю: ой, нет, спасибо, там бегу, но спасибо. И я вижу, что это вот важный момент. Но здесь другие немножко вот традиции. Ну вот я приехала с моим тульским самоваром, что называется. Вот.
Ну, слушай, да, действительно, в Европе, то есть я вот сейчас была в Амстердаме, и там просто, то есть вообще не принято ходить в гости, это вообще не принято. Только в ресторанах все встречаются. А у нас какие нафиг рестораны? Куда мы могли вообще? Где мы могли встретиться? Только дома, естественно. Но это круто, да. Нет, я тоже не против, абсолютно. Мне, к сожалению, это не передать, потому что, понимаешь, все равно это не передается вот какими-то такими там рассказами или чем-то еще. Ну да, у нас тоже были вечные застолья, вечные песни какие-то там, куча народу, мы все под столом нам бросали, ну не то чтобы нам бросали кости, но мы там поели, все, место освободили,
Это
пошли.
кайф под столом. Боже, я вспоминаю
Да.
под столом. В нашей однокомнатной квартире я была маленькая, еще брат не народился. Тоже все время были какие-то гости, родители были молодые. И под столом ты сидишь, это такой кайф. Они ведут взрослые разговоры, а у тебя своя жизнь. Ты либо играешь, но ты ухом все равно ловишь. И потом я помню, мама как-то мне рассказывала, что я что-то такое отыграла с моими куклами, какую-то сцену, которую я услышала от взрослых. И это вот такое единение, ты часть этого племени, и ты это чувствуешь. И я хотела, чтобы моя дочь тоже чувствовала это. И, может быть, это было даже важно не сколько в обычаях, в традициях, в кухне, в чем-то. Я очень хотела, чтобы она язык богатый сохранила. Потому что язык — это менталитет. Она блестящая, она как своим родным языком владеет французским, английским, итальянским. Русский у нее чуть меньше. Позиции все-таки сданы немного. А мне хотелось, чтобы все-таки... Потому что это дает, я не знаю, это какие-то вещи, которые есть в жизни, дает имя. Может быть, на французском нет такого языка, нет такого слова, а в русском есть такое определение. Или это может быть немножко другой угол на какое-то событие, явление, на предмет. И это раскрывает у тебя жизнь по-новому. Знаешь, китайцы говорят: ты говоришь на одном языке, живешь одну жизнь, ты говоришь на двух языках, у тебя две жизни. Я хотела, чтобы она была богаче на одну русскую жизнь.
Послушай, ну вот поспорь со мной. В общем-то, у всех нет, нельзя так говорить. Но русский язык в России сейчас он очень стремительно беднеет. Это видно, потому как люди разговаривают, да. Вот это вот все, вот эти вот, знаешь, то, что вот этот доктор мне сказал, то, что я заболела. Или вот эти. Ничего, что, ну, короче, оно как бы усложняется внешне, но на самом деле какая-то тупость.
Затыки такие.
Затыки, да, беднеет, язык беднеет, он как будто бы усложняется. То есть вместо разнообразных слов, да, помнишь, как в свое время появилось слово «волнительно», мне очень волнительно. Не было, блин, такого слова. Было, я испытывал волнение, не было слова «волнительно». Я не знаю, ты не заметила этого? То есть как будто бы все, ну ты испытываешь там вот это чувство, вот это. А тут мне волнительно. Фу, блин, это же
А
это.
ты не любишь, да, волнительно? А
Нет.
я иногда говорю.
Ну хорошо, хорошо, но это произошло на глазах. И на глазах язык как будто бы деградирует. Так что не расстраивайся, может быть, у твоей дочери еще будет побогаче язык, чем...
Ты знаешь, но языки, в принципе, они стремятся к упрощению. Глобализация тому помогает. Мы кликаем мышкой, а не ударяем, там, я не знаю, нажимаем, мы кликаем, ну и так далее. Множество слов, которые мы заимствовали. Множество слов пришли из игр компьютерных. Но это тоже как бы веяние времени. Но, не знаю, есть же другие слова. Я вот читаю, например, Астафьева, да, где он описывает, как ото льда вскрывается Енисей. И я просто офигею. Там есть столько слов, которых я не знаю, но я их понимаю. Я чувствую, может быть, в звуке, в комбинации слогов, в комбинации вообще в словосочетании. прям ты видишь, как происходит это мощное природное явление, гигантские глыбы ледяные с треском взрываются и плывут куда-то. Я не помню ни одно слово из вот этого диалекта сибирского, но это уникально. Вот знаешь, когда у меня тоже бывают затыки, я все-таки живу в Париже уже давно. У меня муж итальянец, домашний язык скорее чаще итальянский, но когда дочь дома, мы говорим только по-русски. Вот, но все-таки мой язык тоже беднеет. Но когда я чувствую, что мне надо, ой, ой, что-то уж очень прям обмелело, обмелело, надо углубиться. Открываю Астафьева, и для меня это прям как доктор, просто как доктор. Очень советую.
А я точно так же Паустовского, знаешь, перечитываю иногда тоже какую-то такую красоты необыкновенную, вот эти все описания тоже прекрасно. Не знаю, дети мои не читают такое, это невозможно для них. Это очень долго и мучительно. Что это такое? Ну да, жили во время как бы вот такого вот языка, потом будет все по-другому. У тебя это
Да,
вот.
Аня, ну давай мы не будем скатываться в эту
Хорошо,
тему.
мы с тобой
Вот,
не будем скатываться.
было раньше лучше, теперь хуже. Зато нынешние наши, я вот, например, в них очень верю. Мне кажется, это очень классное поколение растет.
Я
Прямо
тоже.
это такие ответственные люди. Вот я только что
Поэтому
проводила.
мне-то как раз пофиг, как они будут говорить, на самом деле, в отличие от тебя. Пусть только будут это.
Конечно, я с грехом пополам в мои там 20 лет помнила немножко английский язык. Кто, могла ли я тогда подумать, что буду там каким-то корреспондентом в Нью-Йорке и в Париже,
И
и
выйдешь замуж.
итальянский
Да,
выучу,
и
да,
итальянский. У тебя сейчас.
просто потому, что надо было его наконец начать говорить на итальянском как-нибудь без учения. Вот. Они потрясающие, они такие ответственные, они все понимают. Моя дочь меня очень часто корректирует. Мама, вот ты сейчас осуждаешь кого-то. Ты не можешь так говорить там вот про какую-то характеристику, особенно внешнюю, физическое что-то такое. Ты не можешь, это не самое важное в человеке. И она так меня одергивает, и я так бываю ей за это признательна. Вот сейчас, например, она поехала со своим парнем,
Сколько ей лет сейчас?
ей 22.
Ага. Ой.
Она поехала на поезде. Потому что она позволяет себе только один раз в году летать на самолете. Самолеты очень экологически грязный транспорт. Поезда гораздо лучше, хотя дороже нынче. И становятся стать очень модными видами транспорта вот именно для путешествий, для туризма. И вот она поехала там смотреть сначала Вену, потом Будапешт, потом будет Румыния, Болгария, вот этот кусок Восточной Европы. Пошли изучать с рюкзаком. Не то, что там на солнышке где-то полежать, на пляже, и все, больше ничего не надо. Ей интересно это все. В прошлом году она осваивала Кыргызстан и Узбекистан. Вернулась в абсолютном очаровании от этих мест. Влюбленная, я ей страшно завидую. Сама бы поехала, но не знаю, как получится.
Послушай, ну
Вот.
это ты ее заразила, я не знаю твоего мужа просто, но это абсолютно твоя вот это, знаешь, все интересно, вот это нужно, и это передается.
Ну, я думаю, это еще поколение такое. А вот они понимают, что надо много знать. Надо много знать про этот мир. Потому что этот мир как-то все меньше и меньше представляет возможности или где-то что-то проседает очень сильно, и это нужно поддерживать. Там она бегала на все манифестации Black Lives Matter, жизнь черных имеет значение. Она бегала на все остальные манифестации, там, в защиту того, другого, пятого. Она участвует во всех гей-прайдах, потому что считает, что права LGBTQ-комьюнити должны обязательно соблюдаться. Это такие же люди, как все остальные. Это даже не ставится тот знак вопроса.
Она
Нужно доказывать,
политически.
потому что это так. Она политически очень ангажирована. Да.
Подожди,
И
она палестински бегает сейчас она.
на палестинских у нее как раз нет. На палестинских, кстати, не знаю. Я про палестинские не спросила, но не исключаю, что да. Да.
Как
В университете у них были акции, и
ты к этому?
это университетская среда. Как я к этому отношусь? Я отрицательно отношусь к тому, что бомбят женщин и детей. Неважно, где они находятся. Неважно, какого они вероисповедания. Неважно, чем занимаются их мужья. Вот. Я против войны. Вот такой вот. Я аплодировала Израилю, когда они взорвали пейджеры в карманах у хамасовцев. Это было круто.
Но
Это было
рядом с
круто.
ними стояли их дети, понимаешь?
Да.
Тоже. Тут, знаешь, нету этого. Ну
Но
ладно.
взрывали этих людей точечно. Они бомбили
Ой.
города и вот. Но это очень скользкая дорога. У меня очень много друзей евреев, которых я очень ценю, и они очень переживают за то, что происходит с Израилем сейчас. И мы все рыдали 7 октября.
Но мне просто
Это была трагедия мирового масштаба. Вот.
Интересно, то есть, что вот, вот просто ты в один ряд поставила, и это не тебе в вину, но так сейчас и ставится, что там Black Lives Matter
И Газа.
и Газа, да, ЛГБТК плюс и типа Фри Палестина. Вот давайте все поехали в Афганистан теперь еще и будем там жить и брать в жены маленьких девочек. Прекрасно. Ну,
Нет, это не вписывается, кстати, вот в этот логический ряд про девочек талибанских, афганских. Не, не вписывается, наоборот. Наоборот, это выпадает из логического ряда.
много чего, да, много чего выпадает. Но вот интересно, что ты начала говорить, мне тоже очень хочется это обсудить, про то, какие они. Я просто в каждом разговоре я на эту тему выхожу, потому что, ну, потому что, во-первых, я делаю проект про подростков, а во-вторых, я пытаюсь сравнить то, что было у нас, да, и как мы стояли все, я тоже так же, как и ты, дошла до комсомола, что успела, и как мы плакали, когда играли гимн, и как мы честно ходили на этот вот вечный огонь, ну, в смысле честно, потому что это была какая-то святыня, и как много было каких-то нравственных, ну, устойчивых каких-то знаний, которые нам как раз передавались, да, про войну, уж не знаю теперь, понятно, что сейчас ты узнаешь больше. И вот сейчас с этими молодыми, которых я смотрю, у них какой-то свой, то есть, понимаешь, нам это все внушали, как правильно жить, и окей, и спасибо, знаешь, бабушку переводить через дорогу, это как бы, ну, хорошо, что, неплохо, поди. Помогать там слабым каким-то. Это вся наша благотворительность, она, знаешь, оттуда выросла, в общем-то, там. Но то, что сейчас с этими молодыми, у них же как будто бы, ну, нету вот этой назидательной и навязанной повестки, как сейчас это слово, не знаю, как используется. Они сами по своему желанию придумывают себе вот этот мир, в котором они живут. Ты так не считаешь?
Нет, я не считаю. Я знаю, что школа очень много дала моей дочери. Вот такого. В Нью-Йорке, например, каждый год она должна была 2 недели отработать в какой-то благотворительной организации. Разливать суп, разносить там какие-то благотворительные продовольственные пакеты и что-то такое. Это было обязательством. Это, в общем, ну, здесь я бы поставила почти знак равенства с этим стимуровским движением.
Да.
Вот. А что касается, знаешь, этих вечных огней, у которых нам выстраивали линейки, я просто помню, насколько это было скучное мероприятие, насколько это было замордованное, заобязательное. Никто, вот это было такой формализм, вот с
Ложь.
большой буквы, абсолютная ложь. Потому что каждый знал в нашей семье, вот, что мы никогда не добьемся правды, что стало, например, с нашими дедами. У меня один погиб под Москвой, вернее, они оба погибли под Москвой, а второй пропал, вернее, один погиб под Москвой, а второй пропал без вести под Москвой в первые месяцы войны. Где он погиб под Москвой, мы не знаем. Мы потом случайно совершенно нашли, достучавшись, очень долго стучавшись в архивы, узнали место, где было это массовое захоронение, и где вот где-то там в радиусе 100-200-500 метров он был похоронен. А другой дед, мы не можем до сих пор добиться, что с ним стало. Вероятнее всего, он был взят в плен. В семье была легенда, я рассказывала уже ее кому-то, о том, что он после войны через... Ну, кто-то там видел на одном полустанке, была железная дорога, куда шли на север поезда, в сторону Воркуты и так далее. Там тоже были лагеря. как кто-то из вагона товарняка, набитого людьми, закричал: «Меня зовут Федор, жена Анна, скажите, что живой». Вот, и все. И это была легенда, и про нее, и эту легенду передавали шепотом. Я помню, как отец однажды напомнил ее маме, мама была в ужасе. Нет, нет, потому что это означало, что их везли в ГУЛАГ, потому что всех взятых в плен считали предателями Родины. И они, конечно же, все проходили чистку где-то там. Вот. Мы до сих пор не знаем этого. У нас была прекрасная организация «Мемориал», которая занималась этими архивами и восстановлением имен и историй семей или конкретных людей, и которое теперь погребено. И даже больше того, эти люди сидят с какими-то астрономическими просто сроками. И боюсь, при нашей жизни мы, может быть, этого не узнаем никогда. А не узнав этого прошлого, на котором поставили крест, который вот так же его весь покрыли глазурью, заставили этими вечными огнями, вместо того, чтобы посмотреть, что на самом деле было. Я больше чем уверена, дед, который пропал без вести, он был среди тех в той роте, где была одна винтовка на троих. И, может быть, даже ему, крестьянину, который никогда в руках оружие не держал, даже не довелось выстрелить ни одного раза, чтобы защитить себя или чтобы там штыком как-то защититься. Мы не знаем этого. Мы не знаем, сколько вы из этой истории больной, кровоточащей до сих пор, мы не знаем.
Ну и
Вот, поэтому все эти формализованные мероприятия, там, про День Победы и все прочее, это было таким навязшим на зубах мероприятием, которое прошло бы уже скорее. И только потом, когда вот действительно появился мемориал, когда мы стали об этом говорить чуть больше, когда мы заглянули в суть этой истории, в корень, где действительно больно, а это больно в каждой семье. Моя мама родилась уже после того, как пришло извещение, что он пропал без вести. Он даже не знал, что у него не четверо детей, а пятеро. Она была пятая, последняя. А представляешь, в вятской деревне, в этих глухих лесах, у них была маленькая деревня, 9 коров на всю деревню. То есть там 9 дворов, наверное, я полагаю, совсем крошечная. Как в таких местах выживать, когда ты женщина с 5 детьми, вдова? С 4 и один вот так вот. Старшему 10, младшая вот только что родилась. Как с этим, как жить? Никогда, никогда про этих людей не говорили, про этих старух. Они так и канули в историю. Без, не знаю, святые женщины, святые люди.
Ну вот еще, знаешь, что мне интересно? Это же нужно, понимаешь, чтобы что-то узнать, нужно спрашивать. Ты вот спрашивала у своих, когда была?
Да. Да. Ну как, спрашивала, да. Мне говорили, погиб. Пропал без вести. А пропал без вести, что случилось? Не знаем, не говорят. Понимаешь? И когда ты ребенок, ты задаешь иногда глупые, дурацкие вопросы. Я помню, сколько раз на меня шикали, когда я задавала там вопросы по поводу революции, сколько революций было, сколько революций нам надо еще сделать. Я помню, как на меня шикали, и учительница, которая присутствовала при этом, потом отдельно отвела мою маму и сказала: «Дочери ваши, передайте, не надо такие вещи говорить». Мы все время что-то не могли говорить. Мы не можем говорить. Мы и сейчас не можем ни о чем говорить. Мы не можем эту войну называть войной, черт побери. Нам все время что-то запрещают. Это страна запретов.
Ты думаешь, так и будет? Просто очень много, конечно, сейчас. Ну, давно уже идет вот этих разговоров про то, что она обречена, это вот такое все. Так и будет всегда. И Салтыков-Щедрин вечный, знаешь, все стояли на коленях.
Я не знаю.
И я не знаю. Ну, в смысле, я не, ну, я не верю. Ну, что за... Ну, это бред. Ну, как бы так не может быть. Это что, земля, в смысле, это географическая земля, на которой провал какой-то этот самый, в который люди попадают и такие, и все туда. Нет.
Но, может, у нас будет какое-нибудь десятилетие типа 90-х. Только такое же лихое, но зато какое-нибудь такое с возможностью говорить вслух то, что тебя волнует реально.
Слушай, а вот интересно, вот как ты думаешь, ты не помнишь, вот я просто в 94-м году, правда, я уже приехала, я была в Москве, мне вообще это все было, знаешь, не до этого было. Но ты-то была уже журналисткой.
В 94-м году я
Что делали?
работала... Ты знаешь, по-моему, мы совместно работали в 94-м году. На «Деловой России», нет?
Серьезно? Ну,
Да.
давай. там
Или
он
это
был
был 95-й? 94-й.
четвертый, да. Ну вот, я
Да. Вы уже
добежал.
были там, вы уже ходили, такие звезды вы были. Уже были такие, вас
Это
специально
еще.
на вас включали. На мою программу «Мировая экономика», «Мировой рынок» никто не включал специальный телевизор, а на вас включали.
Это еще
Людям
было
нужен
раз.
был позитив.
Это было раз в неделю, да, еще передача называлась «Раз в неделю». Ну вот,
Да.
как раз я-то вообще, кроме этого, вообще ничего не видела. Мне было зашибись весело, и ничего не надо было больше. А ты, и вот до этого, вот ты же наблюдал, наверное, старшее поколение, как они к этим, в эти 90 вообще выживали, там, родители, что они говорили, или люди вокруг тебя, которые были твоими наставниками в это время. Это же
Знаешь,
ужас.
для меня очень показательна фраза моей мамы, сказанная однажды, когда институт проектный, в котором работал мой отец инженером, главным инженером проекта, вдруг стал получать частные заказы. Ну, видимо, там какие-то, они занимались промышленными объектами, то есть это были
Может
заводы,
быть, тогда
фабрики и так далее, но, видимо, значит, какие-то там появляющиеся новорожденные олигархи, значит, строили, перестраивали. Вот, и в доме вдруг завелись деньги. То есть он стал получать эти частные заказы, и вдруг зарплаты как-то выросли. И моя мама говорила: «Ой, Леня, что-то мы очень хорошо живем». И она говорила об этом с испугом, со страхом. Потому что знаешь, что после всякого хорошего обязательно наступит что-то плохое. И черт побери, наступил в 98-м году этот вот дефолт проклятый. Вот, так что
скажи мне,
как-то так.
пожалуйста, смотри, ты живешь в культуре уже во французской, там, ты знакома с итальянской культурой, в Америке пожила. Это только у нас, что ли, такое, что, ой, что-то слишком, ой, будет все плохо.
Нет, ну все по-разному, конечно, проблем есть везде. Проблем полно во Франции, в Италии, в Америке, просто не разгребать проблем. Ну, просто они немножко другие в силу исторических каких-то предыдущих событий, в силу географических особенностей и так далее. Коррупция итальянская всем известна.
Да, это понятно.
Хотя мы, конечно, впереди планеты всей, то есть, ну, то есть совершенно точно хуже, чем итальянцы, или лучше, я не знаю, как тут сказать. Вот,
Мощнее.
но вот французы, например, да, им палец в рот не клади. Если что-то не так, они все на улицу, и все орать. Мы против. Я рассказывала в моей книжке один эпизод, когда были большие волнения по поводу контракты по первичному найму на работу, когда студенты вот только что выпустились, закончили, получили диплом и впервые поступают куда-то на работу. У них нет никакого формального опыта, и, стало быть, они специалисты еще пока нулевые. Вот. И поэтому контракты у них такие. И эти контракты, которые предлагало правительство, были довольно жесткими, и все люди были против. То есть были против, разумеется, студенты, были против их родители тоже. И вся страна бунтовала. Главным образом студенты. И я помню, я пришла в один университет, который собирался на манифестацию, и там был гигантский такой плакат растянутый, огромный-огромный, метров 7, наверное, длиной, и там написано, название университета было «Жюссье» по месту, «Жюссье». Написано «Жюссье в борьбе» огромными буквами. И я спрашиваю, всю ночь рисовали? Они говорят, ой, да нет, что вы, 7 лет назад, наверное, нарисовали, очень удобно. И я подумала, сидит, да как удобно, по любому поводу, «Жюссье в борьбе».
Ты сказала, что очень, на твой взгляд, больше людей становится, которые говорят, которые там мыслят. Тебе так кажется? В России или те, кто среди тех,
Мне
кто.
кажется, что новое поколение российское, те, которые большей частью в больших городах,
Эти
все-таки
города
там, конечно.
можешь назвать по пальцам, понимаешь?
Ну, во-первых, сейчас говорить громко очень опасно, и я никого не призываю к этому, потому что это опасно сроками, это опасно увечьями. Мы все знаем страшные истории издевательств и нечеловеческого обращения наших правоохранительных, так называемых, органов. Мне кажется, да. Мне кажется, есть вот эта порсель, молодая, незнакомая, смелая, отчаянная. Они есть. Просто нужна какая-то немножко историческая... Нужен шанс. Вот.
И что ты думаешь, если он снова будет дан, как в 90-е, мы снова его, то самое слово, которое ты не хочешь произносить, Давай с тобой. Вот мы сейчас с тобой две тетки одинакового поколения. Что мы будем делать, когда будет такой вот шанс? Вот что ты будешь делать?
Ну, я не знаю, насколько я годна для баррикад. Вот.
Пойдешь?
Но я очень поддержу, как могу.
Это тоже моя идея была, что, знаешь, мы будем перевязывать раны. Мы уже, конечно, не полезем. У меня спина, у кого-то колени. Но мы будем подносить снаряды и перевязывать раны им. Ну, мне кажется, так. Хотя это очень странно, понимаешь? Вот люди так меняются, что вот мы сейчас с тобой это говорим, а вот сколько мы знаем с тобой людей, которые так же точно с нами говорили, там, допустим, там 4 года назад, да, примерно то же самое, ну, как бы наши единомышленники, потом бац, а они стали другими. Как это так? Ну вот, то есть, как будто бы действительно, вот как раз в прошлом разговоре с Геннадием Гудковым, я это не произношу вслух вообще обычно, но он сказал, что это вот на стороне дьявола люди переходят на сторону зла. Я говорю, а как, почему, мы-то почему, блин, не перешли? Как так получилось-то? Как мне кажется, хотя те, кто перешли, они считают как раз, что мы перешли на сторону зла, понимаешь? Это бред вообще. Кто это определяет, где тут зло, где нет? Нет, там, конечно, просто какой-то инферналь.
Мне кажется, какие-то простые есть вещи, как прописанные в Библии. Я вот человек не религиозный, но мне кажется, это правильно. Не убей, не возжелай, ни добра, ни жены ближнего. Почитай родителей своих, почитай стариков. Вот. Прям не хочется дальше до конца говорить, потому что иначе я говорю, то-то-то-то-то, нет, я не хочу быть такой. Но это такие простые истины, которые просто нужно. То, что сейчас делает Россия, Россия убивает Украину, убивает. И русские убивают украинцев, русские в смысле россияне, граждане России убивают украинцев. Вот что происходит. И эта война не оправдана ничем. Просто ничем, у нее нет ни оснований, ни оправданий, ни прощения, боюсь, в нашей жизни.
Да, об этом я даже боюсь думать. О том, что когда-то нам придется общаться. Боюсь. Хотя тоже сейчас, ну и ты, и я, известно, что мы что-то стараемся делать, да. И это не для того, чтобы нас потом типа простили, понимаешь, с тобой, как русских, россиянок. А потому что мы просто не можем. Ну, как бы ты же не помогаешь плести маскировочные сети в России там или что-то еще. И я тоже. Мы же не переживаем. Нет, мы переживаем за то, что гибнут люди, естественно. Но помогать мы стараемся украинской стороне, разумеется. Потому что на нее напали. А скажи, а ты веришь в политику, что она есть?
Только ты веришь в политику.
Ну, ты веришь, что эти люди, вот, которые сейчас у власти, ты им веришь? Ну, я имею в виду сейчас, допустим, Путина и Трампа. Как так получилось? Ответьте мне, пожалуйста, Жанна Агалакова, корреспондентка международная. Как так получилось, что эти люди решают нашу судьбу всех?
Ну, слушай, ну я не знаю, это вопрос, наверное,
Чай.
к политологам, к социологам, об общественном устройстве вопрос. Да просто вот человечество находится сейчас на таком этапе развития, когда государство необходимо, есть некая структура, есть некий общественный договор, что есть правительство, которое заботится, берет на себя определенные обязательства, есть армия, которая защищает народ, есть просто диктаторы, которые решают, от кого защищаемся, а с кем дружим единолично. Вот. Ну, просто как-то методом проб и ошибок люди вот пришли к такой форме правления. Возможно, мы сейчас находимся на каком-то этапе переломном, когда даже, казалось бы, такая истина в последней инстанции Америка, у которой, повторюсь, и даже больше того, подчеркну, куча проблем и со свободой слова, и со свободами вообще, и с коррупцией совсем очень много проблем. Но тем не менее, у них самая лучшая в мире конституция до сих пор.
Даже Америка ведет себя как медведь в посудной лавке. Я имею в виду Америка в лице Трампа. Почему это случилось? Почему большинство американцев проголосовали за него? Он же не сам взял власть в руки, хотя собирался 6 января, тогда, когда он проиграл, это совершить. Почему это произошло? Я не знаю, почему произошло. Потому что люди не знали, видимо, как еще решить свои по-другому проблемы. А вот только посредством вот таких, с помощью, вернее, таких популистов, как Трамп.
Да, главное удивительно, что ну он же был же у вас, вот же, вот, но ничего же не сделал, ничего не решил-то толком. Опять. Короче, интересно. Все это ужасно интересно наблюдать. Ты.
Это ужасно страшно жить в этом. Вот что. Наблюдать это когда ты независимое государство где-нибудь в Индийском океане с хорошим климатом, самодостаточное и независящее от этого. Но мы все в одной лодке, к сожалению. И даже, боюсь, то самое непонятное маленькое государство в Индийском океане тоже в этой самой лодке. Поэтому если грянет, то грянет у всех. А у меня такое ощущение, что, видимо, все-таки грянет. Вот. Мне кажется.
Как хорошо, я стараюсь об этом не думать, как мне хорошо живется. Ну, потому что ты вот говоришь, что в этом страшно жить, а я говорю, что это интересно наблюдать. А как можно жить-то, если страшно, Жан? Ну, ты же не выживешь так.
Нет, просто во формулировке «интересно наблюдать» это как будто ты сидишь у телевизора и смотришь. Но у тебя есть возможность взять пульт и выключить или переключить программу. Но мы в этом живем, и мы не можем переключить эту программу, к сожалению. Несмотря на все демократические институты порой. Мы не можем этого сделать. Есть какие-то там сдержки и недовесы, перевесы. Вот.
Которые мы сами же и придумали в итоге.
Ну, наверное, да. Поэтому мне, например, очень тревожно жить. Я вот вчера простилась с моей американской подругой, которая возвращается после каникул своих здесь, обратно в Америку, и она просто в ужасе от того, что там происходит. Мои приятели работают, не будучи американцами, но имеют зеленую карту, green card, работают давно уже в Нью-Йорке. Ну, возвращаясь с родных берегов после каникул туда-обратно, подчищают свои телефоны от, вот, чтобы, не дай бог, там полиция на границе не начала смотреть, что, собственно, каких убеждений вы придерживаетесь. Вот. Не отобрать ли у вас грин-карту? Потому что местных жителей, полагаю, не спрашивают, не проверяют, а вот пришлых всяких, да. Нужно даже представить, один из крутейших институтов, университетов американских не берет больше иностранцев для обучения. Это же катастрофа. Так не должно быть. Мы не можем существовать по отдельности. Мы настолько друг в друга уже вплетены, что не можем друг без друга. Поэтому мы должны договариваться. Не с мечом идти друг на друга, а договариваться. Вот. А чтобы договариваться, нужно собственные проблемы проговаривать. Сначала решать собственные проблемы, но решать их не так, как Трамп говорит, «America first», поэтому я на Украину не отправлю там систему ПВО, потому что у нас чего-то не хватает, маловато. Ну да, Америка далеко от Украины, или Украина далеко от Америки, может быть. Вот. Но надо обсуждать вопрос, зачем Америке столько систем ПВО, например, да? Или решать вопрос в России. Мы к газификации, мы как, до конца, стопроцентно, или как?
И
Или,
удивительно.
а что с плиткой в Москве? Ну, сколько можно ее перекладывать? Давайте обсудим это. Давайте вызовем на ковер, объясните нам. Мы платим налоги. Дайте нам отчет. Вот. Я похожа на городскую сумасшедшую. Наверное.
Еще нет.
Вот. Ну, ты знаешь, я заметила, кстати, за собой, что становлюсь какой-то максималисткой, мне кажется,
Да.
что хочется максималисткой, отчасти идеалисткой, наверное. То, что мир такой несовершенный, а хочется, чтобы он был все-таки двигался в сторону лучшего. А мне почему-то сейчас кажется, и какие-то очень основные признаки налицо, что что-то идет, что-то разладилось очень сильно разладилось. Вот, и не будучи, не имея возможности изменить весь мир, я пытаюсь изменить себя. Хотя бы как-то.
Через фильмы свои.
А?
Получается, что через свой фильм ты это делаешь?
Ну, получается, да. Отчасти да. И фильм тоже тому был для меня таким вот помощью в этом смысле.
Да, хорошо. Это хорошо, что ты пытаешься себя изменить. Оставь только Алису в покое, пожалуйста. Пусть она сама себя меняет уже. Она уже взрослая у тебя, 22 года. О, Боже.
Трудно быть мамой троих, скажи мне.
Ой, слушай, когда они вырастают, одно удовольствие.
Нет, а когда они вот еще не выросли.
Тогда...
самостоятельно.
Тогда да, трудновато. Ко мне вот сейчас приехала в гости Вера Полоскова с двумя из трех. Вот мы с ней об этом с утра до вечера. Я ей говорю, они вырастут, все будет хорошо. Она говорит, нет, что же я буду без них делать? Ужасно смешно это все. Ну, слушай, у меня все смешно. Это у нас такое, это у бывших юмористов не бывает. Я все это все-таки рассматриваю как действительно какой-то наблюдатель, который, ну, наблюдает. То есть я уже не удивляюсь, не как бы там очень, у меня очень сильно снизились, знаешь, порог эмоций. Я не плачу уже не хочу, уже меня ничего не ужасает. Я, в отличие от тебя, не смотрю фильмы. Ты вот сказала перед тем, как мы начали разговор, что ты посмотрела кучу документальных фильмов из Украины. Я не смотрю. Я наблюдаю как бы вот просто такое, чтобы, значит, не туда не углубляться, потому что силы заканчиваются немножечко с возрастом. В том числе, потому что часть их ушло на этих трех долбанных детей, блин, которые уже выросли. И вот я теперь на них смотрю и говорю, ну, а сейчас я на вас посмотрю. Давайте. Что вы будете делать? Да. Но опять же тоже я, конечно же, всегда с ними и всегда буду подавать патроны и раны, обрабатывать раны. Это наше такое материнское. Что-то загрустило.
Ну, я с тобой согласна, надо себя беречь, конечно.
Но?
А я вот что-то не могу не смотреть. Вот вчера села и посмотрела 4 украинских документальных фильма, которые были на фестивале в Шеффилде. И я очень загрустила, что ни один из этих фильмов не получил никакого приза. Они были и в основной программе, и в программе военная журналистика, военная документалистика. Они не получили. Получил чудесный другой фильм про Мали. Он достоин абсолютно этой премии. Но у меня сложилось ощущение, что как-то люди устали от этой украинской темы. Но когда ты видишь эти истории, рассказанные... все-таки, наверное, пристрастным языком, но человеческие истории. И ты прочувствуешь, что вот на этом месте мог бы быть я. Не знаю, это очень, очень больная для меня тема. Ты знаешь, а я ведь почти не бывала никогда в Украине. Я была только один раз в 91-м году в Чернобыле. То есть даже как-то мы пролетели мимо Киева, снимали в Чернобыле. И потом, и до того, в 86-м, 7-м году, поехала с подругой украинской в Одессу отдыхать на море. Вот и все мои украинские впечатления. Еще тогда был Советский Союз. А в Новой Украине и не приходилось бывать. Но, наверное, это и не надо, не обязательно в том смысле, чтобы ну, не сочувствовать. Не знаю, извини, я как-то очень полна вот этими фильмами, которые видела. Они страшные. Они и страшные, и человеческие, и смешные, И непонятно мне, как мы могли это допустить. Непонятно.
А эти фильмы могут посмотреть только те, ну, пока только фестивальные какие-то, да, у них
Они
доступ.
только что прошли на фестивале, потом, наверное, у них будет какая-то жизнь экранная, что-то будет показано по телевизору, что-то будет показано в кинозалах, что-то будет показано на других фестивалях, я надеюсь. Чем больше наград они соберут или присутствие фестивального они соберут, тем больше шансов достучаться до общего зрителя. Ну, это такая обычная схема для документального кино, которая, конечно, отличается от кино обычного такого игрового кино. Там все лучше, проще, да, легче. Вот. Но...
Но документалистика сейчас просто, кстати, тоже я так как-то слежу, просто какой-то новый взлет вообще всего этого. Я у тебя попрошу потом название этих фильмов, мы их поставим в описании. Может быть, кому-то смотреть. Я вот не могу, слушай, Жанка, я правду тебе говорю, у меня нет на это. Я отдаю себе отчет в том, что да, я слаба, и делаю я немного, но чтобы мне и хотя бы это немного и делать, я, знаешь, я в начале войны послушала какое-то аудио. Меня это так просто уничтожило, что я с тех пор стараюсь не смотреть и не слушать вот это все, потому что я это выживание для меня.
Ну вот примерно так и думают наши соотечественники там, в России. Так я думаю.
Ну, не все.
Ну, не все. Да. Давай про что-нибудь веселое.
Да нет уж. Давай уж заканчивать. Нет, хочешь про веселое? Что у тебя веселого там? Ничего.
Ух ты, что у меня веселое. Что веселого? А вот тут у нас 14-е, но это, наверное, будет уже холодным ногам, день взятия Бастилии.
Ну.
Обещают прекрасный фейерверк. А я так люблю фейерверки с детства. Ты знаешь, я в детстве, вот мы вспомнили с тобой детство, я обожала демонстрации 1 мая. Обожала просто. Во-первых, становилось чуть-чуть теплее. Во-вторых, можно было бегать между взрослыми. Там тебе дадут где-то шарик, где-то тебе дадут цветочек понести. Можешь даже за транспарант подержаться. А потом все такие веселые, все такие довольные. Это как праздник, большой праздник непослушания. И все ходят так, и ты, а ты можешь быть чуть-чуть другим, но ты тоже в этой общей толпе. А, обожала. И все эти салюты, прям хлебом не корми, люблю. Парады и салюты обожаю.
Пойдешь смотреть, посмотришь. А я тебе скажу, не получится у нас на хорошей ноте закончить, потому что я тебе скажу про салюты. Вот мы пока работали этими всеми востребованными ведущими всяких корпоративов, свадеб, знаешь, это ОСП-студии, обряды, свадьбы, похороны. Ну, на похоронах не работали, конечно. А так вообще все. И вот эти салюты, Жан, на каждом празднике в конце все такие выходят. Ну, пойдемте салют смотреть на улицу, и все выходят, и там вот этот салют, блин, ну просто деньги на ветер, понимаешь? И столько денег. А я как раз уже тогда благотворительностью тоже занималась. Я вот так стояла, думаю, о, еще 10 тысяч полетело, о, еще 25 полетело. Так что знаешь что? Если у вас
Ну,
бюджет.
я, кстати, тоже иногда начинаю думать, вот салют, птицы перепугаются, и так их мало всякой живности. Я вот
Собаки.
сейчас даже комаров боюсь убивать, потому что мне кажется, что ну не надо никого убивать, я их прошу улететь.
Шоколадка, но это уже совсем, блин, ты уже.
Ты знаешь, не могу, что-то случилось. Я вот с этими, с муравьями даже иногда, ну прошу прощения, ну, я им говорю, это мой дом, вы не могли бы... Пройдите, пожалуйста.
Я вас вот так возьму и вот так вот выброшу.
Да,
Нет,
котов всяких нет. Я решила, что не буду никого убивать, не хочу.
Я над тобой ржу-то ржу, но я на самом деле точно так же, я каждый раз, когда кого-то... Вот у меня пауки в доме, они неприкосновенны. Тут приезжает Тося, младшая, такая, а, паук! Я говорю, господи, успокойся, он тебе ничего не сделает. Ты его в миллион раз больше, в 30 миллионов, он просто уползет. И я ей специально... Я тоже стала такая же. Может, мы стареем, становимся сентиментальными какими-то. Потому что я говорю, ну что ты в самом деле? Ну зачем? Нет, у меня никто никого не убивает тоже. Но... Комаров, я все-таки, я вот жестокая по сравнению с тобой. Получается, комаров я не люблю. Хорошо, дорогая моя. Прости, что я тебя так разбередила, но ты так сама себя разбередила уже с этими фильмами и всем. Так нам
Ну,
и
прости,
дальше.
что я тебе тоже разговор переводила все на эту больную тему. Видишь, у кого что болит, тот о том и говорит. Мало про детство и много про другое.
Правильно, правильно.
Да.
Пока ты про это говоришь, об этом знают другие. Молодец. Все, молодец. Галакова, молодец.
Садись пять.
Можешь отдохнуть идти. Спасибо тебе, огромное тебе спасибо, потому что именно вот, знаешь, вот эти разговоры как раз, ну, мне кажется, это их и не хватает нам всем сейчас, знаешь, с какой-то пониманием того, что все люди разные, у каждого свое. Ты вот комаров не убиваешь, блин. А я фильмы про войну смотреть не могу. И что нам теперь? Ну, вот такие вот мы разные, но, по крайней мере, мы одинаковы в том, что мы в ужасе от того, что происходит, и очень надеемся, не знаю, как ты, я лично очень надеюсь на вот это новое поколение, на твою Алису, на своих этих, тоже слегка надеюсь. Мне кажется, это наш единственный шанс. И нам главное с тобой не профукать, когда придет следующие 90-е, и мы с тобой такие, а, мы знаем, сейчас, подождите, мы знаем, как делать сейчас. Сейчас Жанку позовем Агалакову, она помнит.
Я представила.
Да-да-да. Ладно, спасибо тебе, дорогая. Давай все-таки на улыбке попрощаемся. Будем с тобой на связи. Я тебе очень благодарна, очень тебя люблю.
Спасибо тебе, спасибо. Спасибо всем зрителям, если вы дожили до конца.
Дожили, дожили. Они еще комментарии напишут. Они, знаешь, какие ученые? Они пишут 5 слов, потому
Пять
что
слов?
продвигает видео, да. Минимум 5 слов в комментарии. То есть, если ты ставишь какое-нибудь сердечко или даже какашку, не работает. А вот 4-5 слова напиши, и это уже много комментариев. И YouTube тогда смотрит, о, что-то там понакомментировали-то, давай его всем раздавать и рекомендовать. Поняла?
Ну,
И...
вдохновение зрителей. И всего доброго.
Спасибо тебе. Пока. Пожалуйста, дайте нам оставаться оптимистками. Пожалуйста. И вы тоже оставайтесь оптимистами. Ну, потому что мы пока живем, мне кажется, нужно как-то жить. Пока живем. Но при этом, конечно, тем, кто сейчас живет, мне кажется, обязательно помнить о том, что кого-то сейчас убивают. С этим трудно жить. Может быть, даже невозможно. Но об этом нужно помнить и знать. До встречи через неделю.